Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня почил о Господе выдающийся человек. Я не буду сужать его какими-то определениями узкими. Пастырь добрый или проповедник. Это громадная личность, отец Дмитрий Смирнов, который вмещал в себя все. Он был человек действительно от Бога, человек, которому не было льсти. И этого многие не понимали, в чем его, собственно, секрет, его такого грандиозного влияния на людей. Потому что это действительно был человек от Бога. Как говорит Священное Писание, в этом человеке не было льсти. А в чем не было льсти? Потому что он жил по-божье. Противоположно лукавству и лести – это жить по Богу. И вот отец Дмитрий жил не то чтобы, даже, мне кажется, старался, он просто был послан нам вот таким удивительным указателем истины. И все это чувствовали, потому что там не было никакого старания кому-то подражать, изображать себя святого, нарочитым проповедником нравственности или чем-то вот таким, ну, малоестественным, что ли. Он просто вот так существовал. Существовал так, как заведовал ему Господь. А Господь говорил очень просто. Он говорил: не почитайте мои проповеди, не почитайте мои книжки, не почитайте мои лекции, не послушайте мое видео. Он говорил да и другое. Он говорит: научитесь от меня. Научитесь от меня. Вот слова Господа. Как спастись, как жить со Христом. Научитесь от меня, говорил Господь. И вот отец Дмитрий всей мощью своей жизни, своего характера, своей личности заставлял убедиться в том, что вот так и нужно жить, потому что это очевидно, что здесь обитает правда, что именно так нужно говорить. Его резкости были не от того, что он хотел как-то особенно показаться миру, посоревноваться в остроумии с кем-то. Совершенно нет. Просто у него было очень острое чувство правды. И он, когда видел любую неправду, он сразу же ее замечал. В чем, собственно, успех его вещания на радио «Радонеж»? А мы с ним работали же вместе с самого начала радиостанции 30 лет вместе. 30 лет на радио «Радонеж». И никогда это не было скучно. А почему? По одной простой причине. Потому что отец Дмитрий умел различать, где истина, а где ложь. И он отвечал нашим слушателям не на прямой вопрос, а он сразу отвечал по сути его. В театре говорят, можно говорить одни слова, а проживать жизнь совсем по-другому. Вот он всегда умел услышать у нашего слушателя именно вот те слова, которыми он думает по-настоящему. Люди косноязычны большей частью и не могут выразить то, что они хотят сказать. А он сразу понимал, что хотят сказать люди, что у них на душе. И сразу же вот это внутренне отвечал. Нет, на прямой ответ, на прямой вопрос. Нет, это всегда был ответ на глубинные проблемы, которые есть у человека. На глубинные проблемы его жизни, его отношения с близкими и так далее. И вот это ценили прежде всего и понимали, что спрашиваешь отца Дмитрия, и он тебя понимает. Даже не то, что ты косноязычно говоришь, а говоришь вот по совести. Что там у него на совести, какие тяжести, какие камни у тебя на совести. Все это он слышал сразу же. А это называется духом прозорливости. То есть в этом смысле отец Дмитрий был абсолютнейший старец. Человек, который не только умел красиво и ярко говорить, остроумно говорить. Нет. Это человек, который видел суть человеческой души. И смог отвечать людям и учить людей именно о том, как жить. Поэтому это был человек не льсти. Это был человек не лукавства. И когда люди возмущались и понимали, что отца Дмитрия не переломишь и не убедишь в своем вопросе, он говорит: да нет, ребята, я же прекрасно слушаю и прекрасно слышу, что вы действительно собой представляете. Не надо передо мной изображать себя ничего, вы и так видны. Потому что в свете истины мы видим, что такое лукавство. Лукавство – это не прямой луч, это не прямое слово. Лукавство – это нечто изогнутое. это кривда. И, конечно же, когда тебя начинает выпрямлять, и твой горб начинает хрустеть от того, что тебе вставляют позвонки, просто вставляют позвонки, это больно. Людей это возмущало. Как так он доставляет боль? А он нас, может быть, не любит? Да он любил вас, потому что он пытался просто вставить вам позвонки и заставить прямохождением заниматься, прямо ходить пред Богом. Вот так он учил Господа. Это трудный путь, это трудный дар. Отец Дмитрий из Солна им владел. Я глубоко скорблю, и мне очень тяжко говорить. Вот сегодня целый день буквально просто я не мог принять эту кончину, потому что, ну, никак, я даже не предполагал, что у нас с ним такая близкая эмоциональная связь. Я до сих пор очень тяжело переживаю его уход от нас. Но понимаю при том, что, конечно же, никуда он от нас не денется. Так как человек любил нас при жизни, как он пытался любому дать ответ на его трудные проблемы в жизни, это означает, что и в Царстве Небесном он будет также нас любить. И в ближайшее время, я глубоко уверен, что отец Дмитрий может быть и прославлен в лике святых нашей церкви. Потому что все понимают, что это был великий человек, великая личность. Это был титан вот последней эпохи удивительных людей, которые мы знали. Это был человек равночестный отцу Иоанну Крестьянкину, отцу Кириллу Павлову, отцу Амвросию Юрасову. Это были свободные люди, свободного дыхания. Они ничего не боялись. Они говорили так, как говорил им Господь внутри. Как совесть Божия открывала ему суть человеческой внутренней жизни. Я как-то ему говорю: батюшка, ну как вы считаете, может, в священначале так вас как-нибудь, вы не боитесь ли, что он вас может осудить как-то? Он говорит: а чего мне бояться-то? Я уже на пенсии. Вот так вот. Бояться ничего не надо. Потому что боязнь там, где нет Бога. А там, где есть любовь, там нет страха. Это тоже Священное Писание. И отец Дмитрий был воплощением вот такой жизни в Боге без страха. В Боге с любовью тем самым. И так любовно он относился ко всем. Причем говорил всем правду ясно, но с любовью. Вот это удивительное качество запомнится всем. Это и мы, надеюсь, в какой-то степени, здесь работающие на Радонеже, и слушатели, которые слушали его 30 лет некоторые, задавали свои вопросы. Вот это, наверное, и усвоили. Жить не по лжи. Вот его была внутренняя заповедь. Царство тебе небесное, возлюбленный отче, отец Дмитрий. Ты действительно отец нам всем. Не по слову только, не по титульному названию своему. Священник, отец, батюшка. Нет, по-настоящему. Ты отец, росший множество-множество православных христиан в этом мире. Спаси тебя, Господь.
Дорогие братья и сестры, вы, наверное, многие из вас, во всяком случае, уже слышали о том, что отошел ко Господу наш дорогой батюшка, отец Дмитрий Смирнов. Евгений Константинович Никифоров сказал очень такое прочувственное, как мне кажется, слово. Попробовал выразить то, что мы все с вами переживаем, во всяком случае, все сотрудники радио «Радонеж», потому что знаете, вот тоже это принять очень-очень сложно, что ушел такой человек, как отец Дмитрий Смирнов. Я сегодня целый день вспоминаю, как он приходил. Это 91-й год был, апрель месяц, первые эфиры нашей радиостанции. Приходил отец Дмитрий, тогда приходил еще отец Артемий Владимиров, отец Аркадий Шатов, отец Владислав Свешников, вот отец Александр Шургунов. Вот была такая пятерка. И, ну, отец Дмитрий действительно великий человек. Я вообще о нем услышал первый раз в начале 80-х. Он в 80-м году был священником крестовоздвиженского храма в Алтуфьево. И тогда уже о нем говорили как о замечательном проповеднике. А время тогда было, 80-й год, это Олимпиада, время советское было. И тогда уже в Москве знали, что молодой священник, отец Дмитрий Смирнов, это не выдающийся проповедник. Но о нем можно много говорить. Он правнук новомученика отца Владимира Смирнова. Вообще надо сказать, что отец Василий, вернее, простите, отца Василия Смирнова, его и прапрадед был священником, они все служили в храме Николы в Заяйском. Он потом этот храм окормлял, отец Дмитрий. Он, кстати, необыкновенно способный человек, он художник профессиональный. График, да, экстерном закончил, московскую семинарию, потом духовную семинарию, тоже экстерном. И сейчас, в последний год, он был настоятелем 11 храмов. А в 90-е, в смутные, он создал центр жизни. Ну, все вы знаете, что такое центр жизни, как он боролся с убийством младенцев в чреве. Как-то мы сидели с отцом Дмитрием, не помню, уже какая-то встреча была, где-то то ли чтение в Думе, не помню уже. И там батюшка один сидел, он говорит: «Батюшка, а сколько у тебя детей?» Он говорит: 8. Говорит: «А у вас, отец Дмитрий?» Он говорит: «А у меня 50. Потому что 50 детей – это детский дом, который он организовал, 50 детей, он считал их своими детьми. Вообще, отец Дмитрий при его суровости такой внешней, вот Женя об этом говорил сейчас, о том, как он резко иногда отвечал, он был очень добрым человеком. Я не могу все сейчас приводить, но он, знаете, вот он помогал людям, скрывая это так, за такой внешней суровостью. Он был очень добрый человек. И не только о детях заботился, и о многодетных семьях, о взрослых. И много лет, с начала 90-х, он возглавлял военный отдел нашей церкви, то есть синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами. И то, что сейчас в воинских частях у нас очень много священников сейчас появились, да, и походные храмы, и храмы в воинских частях, в военных училищах, это, конечно, во многом заслуга отца Дмитрия Смирнова, поверьте. Я знаю, как его любили военные, как к нему относились с огромным уважением. Они чувствовали его эту силу внутреннюю, его такой дух боевой, несгибаемый. И, кстати, когда сейчас Евгений говорил о том, как он иногда резко отвечал, я заметил давно уже. Всем кажется, что отец Дмитрий отвечает очень резко. А я заметил давно, что он иногда резко отвечал, когда он слышал и не только лукавство, а, знаете, какую-то неискренность. «Батюшка, дорогой, благословите, рабу Божию». Он этого не любил. Он любил, когда говорят прямо, четко, потому что он сам был очень такой прямой и ясный человек. Но могу вам сказать, что когда вопросы задавали, вот на наш взгляд, иногда, кажется, глупые вопросы задают, но они были искренние, он отвечал всегда очень тактично и внимательно, отвечал человеку. Я думаю, в нашей передаче мы, в ближайших передачах радио «Радонеж» очень много мы скажем, и о нем будут говорить в пятницу, наверное, отец Андрей Спиридонов, многие будут о нем говорить. Он, кстати, ушел, он сам попросился уйти с поста главы синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. И, как мне известно, знаете почему? Потому что там очень много представительских функций приходилось тогда выполнять. Сидеть в президиумах с генералами, адмиралами. А он не любил. Он хотел заниматься конкретным делом. И он был председателем последние годы, с 13-го года, патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И это его, конечно, его поприще, о котором у него и сердце очень болело, волновался. Говорил, но могу сказать только, что это действительно был настоящий светильник. И последние годы на него особенно ополчились все ювенальщики, с которыми он боролся, все сторонники там всех ЛГБТ, там всяких убийств младенцев в чреве. Если говорить, какая на него, против него была развернута кампания жуткая в прессе, я думаю, что, знаете, как бы он спокойно к этому не относился, но это все равно нужны силы, чтобы все это выдержать. Но отец Дмитрий Смирнов настоящий богатырь. И, да, настоящий христианин. Он, конечно, действительно, как Евгений Константинович сказал, ничего и никого не боялся. Царство ему небесное. Ну и, братья и сестры, вот вообще сейчас идут потери одна за другой. Ушел 20-го Владимир Николаевич Осипов, это, ну, можно сказать, патриарх нашего движения патриотического, православного. Вот представляете, Владимир Николаевич, он первый раз сидел в 60-е годы в Дубровлаге, в Мордовии, за то, что был православным. Но тогда еще не был воцерковленным человеком, он воцерковился именно в лагере, когда сидел, стал убежденным монархистом, царистом, православным человеком. Потом он после этого, после этой отсидки, в 72-м издает журнал «Вече» Владимир Николаевич. И на журнале «Вече» православно-патриотическом пишет свой адрес и свое имя отчество. И сидит потом с 75 по 82 год. Он бессменный руководитель Союза христианского возрождения. Я думаю, тоже мы в передачах расскажем подробнее Владимира Николаевича. А я могу сказать, мы часто с ним вместе и крестные ходы царские организовывали. Он очень горячий человек был. Но человек очень добрый, и в нем была какая-то, вот все, кто его знает, скажет, какая-то детская чистота. Владимир Николаевич ушел 20-го, осложнение от коронавируса, в больницу забрали. И это тоже потери, тоже царствие небесное дорогому Владимиру Николаевичу Осипову. Ну, а мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня у нас в гостях Ксения Волкова, Алексей Волков, вы уже, может быть, многие помнят по нашим передачам. Это семья, дети Ксении Алексея Крестники, брата Иосифа Муньоса. И сегодня, видите, как мы хотели посвятить передачу подвижнику 20 века, брату Иосифу, хранителю Иверской Монреальской иконы. И так получается, что эта передача посвящена и отцу Дмитрию Смирнову, подвижнику, тоже подвижнику конца 20 века, подвижнику Русской Православной Церкви, Владимиру Николаевичу Осипову. И как-то, мне кажется, все это не случайно, что эти люди, такие титаны, уходят от нас в это время. Это о многом говорит, мне кажется, Ксения. Вот как вы считаете, мы говорим, что сейчас все понимают, что время наступило вот с прошлого года, когда эта эпидемия ковида. Мы понимаем, что это все не случайно, это попущение Божие, во-первых. А во-вторых, Господь за это время, за этот год лучших людей многих от нас. Отец Герман Чесноков, игумен Герман Чесноков, многие ушли, мы всех их называли, те, которые, казалось бы, были нам так нужны в этой жизни. И мы понимаем, что это обращение какое-то Господа и к нам. Вот как вы считаете, Ксения?
Ну, мне кажется, добрый вечер. Спасибо большое, что пригласили на передачу. На самом деле, мы уже с вами, у нас как-то обычай, такая традиция, дай Бог, чтобы так продолжалось, под Иверскую, Монреальскую. Вот встречаемся уже 7-й год подряд. И на самом деле, вот вечера памяти Иосифа, которые мы проводим, это тоже во многом благодаря вашей заслуге. Спасибо вам большое. В этом году, если Бог даст, 30 числа будем тоже проводить вечер памяти с панихидой, с молебной Божьей Матери в Татьянинском храме. Так что желающие помолиться, пожалуйста, как обычно. Да, да, это при храме МГУ, Татьянинский храм. Так что 18:30 будет молебен Божьей Матери, потом панихида Иосифа, ну и вот в таком уже семейном кругу, как люди, которые приходят из года в год, у нас уже такая добрая традиция как-то вспомнить брата Иосифа. Ну, а то, что вы говорите, это, конечно, мне кажется, это все из разряда признаки последних времен. Вот, и сейчас такое резкое разделение у людей происходит тоже на фоне всего, что происходит. И как-то помню, отец Дмитрий Смирнов давно еще сказал, что такая фраза у него как-то была, что даже если бы этого не было, нужно было бы искусственно это создать, чтобы посмотреть, кто есть кто. Вот. Ну, то, что люди уходят, к сожалению, да, возраст уже все-таки, слава богу, пожили так вот, но...
Отец Дмитрий, конечно, тоже 70 не было, ушел,
да, можно сказать. Да, 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 ну, я говорю, это, мне кажется, да. Это вот все-таки Господь как-то вот забирает, и мы уже не можем перекладывать ответственность, мы уже должны каждый брать ответственность за себя. Вот нам Господь много что показал, никто не сможет уже там откреститься. Ну и брат Иосиф, он тоже брал всегда ответственность на себя, собственно говоря. Меня вот часто спрашивают, как он выбирал, куда он идет. Он всегда, у него ответ был один, что я иду, куда меня Божья Матерь покажет. Вот, поэтому, вот, наверное, вот об этом нам надо всем молиться, чтобы нам Божья Матерь показывала, куда нам идти в последнее время. Это наиболее актуальное. Потому что, когда такие столпы уходят, уже ты понимаешь, что тебе уже прикрыться неким. Ты должен сам делать какой-то определенный выбор в жизни.
Ну да, у нас ушли те, о ком, ну, наши слушатели думали всегда, молились, и неожиданно оказались без отца Амвросия Юрасова, без отца Дмитрия Смирнова, без отца Александра Шумского. Вообще уходят люди, которые, казалось, для нас были такой поддержкой, таким фундаментом для и не только радиостанции нашей, для своих прихожан.
Меня, извините, да, добрый вечер, вам спасибо. Да, да, просто хотел добавить к этому, что я понимаю скорбь, и мы тоже проходили эту скорбь и расстройство, когда Иосиф был убит, его не стало, ему было 49 тогда, даже 50 не дожил. И просто вспоминаются его слова, то, что он больше Ксении несколько раз говорил, что а самое ужасное, это когда люди привыкают к чуду. И если люди привыкли к чуду, то Господь может отобрать чудо. Я бы здесь хотел бы сделать аналог такой, сравнение, что если люди привыкли и не слышат Слово Божие, будь то от отца Дмитрия Смирнова, отца Александра Шумского и так далее, Господь убирает. Будь то через болезнь, ну, или возраст, или преждевременно, и нас как-то встряхивает, и нас заставляет самим как-то уже задуматься, а не все надеяться на какие-то костыли, что мы будем на кого-то полагаться и жить. Да, это, конечно, проще, просто, когда кто-то, и можно обратиться, но Господь хочет, чтобы мы тоже думали, молились, обращались к Нему. И если мы вот этого не забудем, тогда у нас будет все хорошо.
То есть такое взросление у каждого должно, да, наступить, потому что мы говорили в наших передачах, хотелось бы еще повторить. Угу. Дело в том, что семья Волковых, вы очень дружили с братом Иосифом Униосом, у вас часто была Иверская, Монреальская, она мироточивая. Я помню, как Ксения рассказывала о том, как вы когда-то так не то что сомневаться стали, а удивились, как это может такое количество мира быть, да, от иконы. И Иосиф благословил вас, чтобы икона была, осталась у вас дома.
Да, ночевать, да.
Вот это чудо. Вообще, если говорить о наших временах, для нас это, конечно, огромная часть нашей жизни. Вот, допустим, последние 40 лет, последние 30 лет. А для Бога это очень короткий промежуток вообще человеческой истории, истории России. И Алексей, я напомню нашим слушателям, когда-то, как вас называли, жанденвильские мальчики, да?
Ну да, летние мальчики.
Летние мальчики, да, потому что Алексей детство тогда многие из православных русских семей проводили в детских лагерях в Джорданвилле.
Да, детские лагеря, скауты и так далее. А меня мама послала в монастырь, мужской монастырь Джорданвиль, Троицкий монастырь, откуда много в Россию попадало печатных слов, молитвословов отца Серафима Слободского, книги в Россию еще в советские времена. И, а как раз в 80-х годах мне удостоилась такая радостная, так, на тот день я этого не понимал, еще мальчишкой был, но тогда я познакомился с Иосифом, будучи еще мальчишкой. Он тогда приезжал в Джорданвиль, монастырь, он, живя в Канаде, в Монреале. А потом уже как-то я про это вообще не думал, поженился. И вот когда мы уже с Ксенией создавали совместную жизнь, семью, мы с ним, я как бы заново с ним встретился, и тут он уже сам подошел к Ксении, к нам, вообще-то же Ксении, и говорит, что сегодня Божья Матерь приедет к вам в гости. И тут у нас был бы как шок. Мы как бы, как это, мы не готовы, ну, нам стыдно, потому что мы еще, у нас ничего нет, как мы будем встречать Божью Матерь, еще такую икону, и, но, слава Богу, он сказал, нет, ничего, поехало, и у нас как бы тогда с помощью Божьей Матери все, опять-таки, то, что мы говорили раньше, когда есть толпы, вот эта поддержка по маслу, можно сказать, все было. И когда не стал Иосиф, конечно, намного сложнее и очень скучаем, скорбим, потому что нету вину. А с другой стороны, мы сейчас часто молимся и читаем Акафист Божьей Матери Иверской и обращаемся к Иосифу, и есть какие-то вопросы, и получаем помощь, поддержку. И вот что Господь от нас ожидает.
Это мученик и подвижник нашего времени. И удивительно, вот мы говорили уже не раз о том, что русские люди, катастрофа 17-го года, она была, многие не хотят этого принимать, но это действие промысла Божия было не только о России, а о мире. Потому что чьи-то слова я сейчас запамятовал. Мы не в России, мы в послании, кто-то из наших.
Иоанн Шанхайский,
кажется, да, говорил. Да. Мы не в России, мы в послании. И вот Иосиф, святой Русской Православной Церкви, не знаю, когда будет прославлен, но мне кажется, что он чилиец, испанец из испанского древнего рода католического, святой становится Русской Православной Церкви. И я знаю, что он писал, говорил в интервью об этом, что он связывал судьбы мира, связывал судьбу России. Причем это было в то время, когда у нас еще была советская власть, икона Замиротучего, 82-м году, в 81-м прославили царственных мучеников. Он считает, что после этого Замиротучего икона это был ответ Матери Божией на молитву русских людей к царственным мученикам. И вот удивительно, и плакала икона в 91-м, когда разваливалась Большая Россия, когда Путин, нам казалось, что коммунистическая идеология рухнула, а рухнула вообще держава тогда. Сейчас она возрождается, и мы понимаем, что это все происходит, все, что сейчас происходит, связано с молитвами наших новомучеников, и в том числе нашего современника Иосифа.
Вы знаете, вы точно говорите и в точку попали. У нас была большая честь и радость, что в прошлом году на вечере памяти Иосифа, ровно год назад, нас посетила мироточивая икона Локотская. И в чем тут особенность, то, что она появилась, вот эта икона, двухсторонняя, мироточивая. В момент, значит, она замироточила, когда женщина читала книгу о будущем России, как раз про Иосифа и Монреальскую икону. И в этот момент она почувствовала благоухание, и думает, что, где, как, посмотрела, и вот икона, которую она купила, календарь, просто бумажка, старый календарь, не того года, иконы Божьей Матери, она замироточила.
Это умиление иконы Матери Божией, да, которую батюшка Серафим называл всех радость и радость.
Да.
Это, кстати, вот одно из чудес 20 века, о которых приходилось говорить, когда мироточит ксерокопии, когда мироточит бумажные иконы. Это же тоже чудо удивительное.
И в прошлом году как раз она посетила нас, и была такая радость, и напрямую связь была между этой иконой и Иверской, и Монреальской, и связь, то, что прославление новомучеников во главе с царственными мучениками Николаем II и семьей.
А я помню, что как молились тогда люди, храм Татьянинский, большой храм при МГУ, как молились, и икона, а список Иверской и Монреальской был, по-моему, тогда, наверное, я не помню, откуда был, из Марфомариинской, их несколько в Москве, точных списков Иверской и Монреальской иконы. Да, и, конечно, радость была необыкновенная, благодатное такое состояние чувствовалось, что Царица Небесная посетила мироточение иконы. И отец Владимир Вигелянский очень хорошее слово сказал о брате Иосифе, о том, что происходит с нами.
Ну, в этом году, Бог даст, будет более камерно, но тоже как-то думаю, что мы с Божьей помощью помолимся все вместе.
Да.
Вот, и тоже, если так все будет хорошо, может быть, семистрельная тоже будет икона, которая мироточивая. Мне кажется, для наших умягчений злых наших сердец это тоже так актуально. Поэтому с Божьей помощью надеемся, что традиция будет жива.
Ну, вообще, надо вам сказать, это какое-то чудо необыкновенное для всего человечества. Иосиф же Иверскую, Мудреевскую, по-моему, по всему свету тогда с ней проехал. По всему свету, и везде люди получали утешение, укрепление веры. А сейчас, мне кажется, вот таких гонений на Церковь Христову, я, братья и сестры, вспоминаю, завтра пройдет передача в 22, я посвятил отцу Александру Шумскому, моему другу, очень близкому, и он не успел прочесть на нашей радиостанции свой текст статьи о том, что происходит. Он сон Раскольникова, знаменитый, из эпилога. Вторая глава, когда этот мур, который из Азии движется, люди становятся как сумасшедшие, то есть тряхнины какие-то, которые обладают злой волей. А патриарх Кирилл Святейший, когда говорил проповедь, по-моему, на преподобного Сергия Лаврия, он сказал, что ученые говорят им, что вот этот вирус как издевается над ними, как смеется над людьми. То есть мы понимаем, что это и биологическая война, но это тоже не без попущения Божия. И одновременно это идет нападение на Церковь Христову. Потому что мы видим, что происходит на Западе сейчас. Вообще, мне хотелось бы, Алексей, вас спросить, потому что вы росли в детстве совершенно... Ксения приехала позже, да. А вы родились и росли в совершенно другой Америке. Вы могли когда-то себе представить такое движение, как сейчас, как они его называют, Святой Флойд, этого бандита?
О, да.
Когда статуя... Это же Америка, которая совсем недавно еще была христианской страной.
Никогда не могу представить. Только вообще-то мне это дошло, что такое возможно, не точно, как бы, что происходит сейчас, но после смерти Иосифа, его мученической смерти, где-то год спустя мы с Ксенией отдыхали в Италии, были в Венеции, и там читал книгу, сидя около бассейна, значит, «Россия и второе пришествие». И там я читаю как бы о будущем. Мы понимаем, что не все сбудется, то, что написано, да, Господь все меняет. Но там я понял в этот момент, что надо в Россию ехать, потому что Россия все равно, несмотря на все будущее. А в Америке все катится в бездну. И тогда мы сделали решение с Ксюшей, с благословением нашего тогдашнего духовника, отца Гермогена и Пскова, что надо в Россию ехать. И как раз как бы смерть Иосифа, уход его заставил нас задуматься уже, искать. И нашли новую поддержку, столб в России через отца Гермогена, его больше нет и так далее. Если мы не будем искать, Господь сам не будет нам как бы на блюдечке давать. Мы должны сами просить. Но когда рос тогда, еще была молитва в школе. Но я помню, когда мальчишкой, это 70-е, только начали избавляться от поста католики в Америке. Как бы вместо поста рыбы в среду-пятницу там монетку клади в какую-то там бумажку делали, туда монетку клади, и это как бы твой дар.
Индульгенция современная.
Да, да, была такая.
Я даже не думал, что это может быть.
Потом постепенно издевки в школах над священнослужителем, программы всякие. Потом как раз мне так, к сожалению, не нравится поднимать эту тему вот этого темного праздника 31-го, то, что Америки, но на глазах раскрутили, сделали из него такой великий праздник вот этот.
У нас тоже некоторые пытались его внедрить.
Слава Богу, да, Бог миловал.
И не дай Бог, нельзя, потому что для молодежи там рестораны, бары, им интересно продавать, лишь бы все, чтобы алкоголь продавать, чтобы люди были в ресторанах, но они не думают о будущем, то, что этим они отмечают и возвышают Рогатого. А это нельзя, бес старался отомстить, и в этот день как бы выбрали мученическую смерть, чтобы над Иосифом надругаться, над Богом надругаться. Но Господь не позволяет, потому что через вот этот поступок у нас новый святой мученик, который заступник наш. Так что этот бес думает одно делает, но он нам помогает, потому что у нас заступник появился, еще один.
Конечно.
Близкий.
А вы знаете, сейчас это печально известная радиостанция, я до сих пор не понимаю, почему она существует сейчас в России, откровенно враждебная радиостанция. А отец Дмитрий Смирнов для всей этой публики, надо вам сказать, он был главным раздражителем, он принимал на себя все их удары. И они, как кощунники, как люди, для которых вообще нет ничего святого, ни человеческих чувств, они тоже решили посмеяться, сказали на этой радиостанции, что он пошел на повышение. Это шутка у них такая была.
Но это какая деле... радиостанция?
Не на Ксюш.
Да, не будем их называть.
Плохая даже. Погода.
Плохая погода, да. Но на самом деле они сказали правду, потому что он пошел на повышение, он пошел ввысь, пошел на небо. И они глупые не понимают, что его молитва не перестанет. О нас его не перестанет, как заботился о Отечестве, о традиционных ценностях, о семье. Он не перестанет помогать всем, как и брат Иосиф, они не перестают.
Ну да, это люди, которые были за правду, которые не мерили полумерами. В общем-то, и вспоминается случай, когда Иосифа остановили в аэропорту в Европе, и женщина-таможница начала так очень пристально засматривать на Божью Матерь, и потом, значит, заставила там снять чехол и все. И она говорит, ну ладно, забирайте своего идола. И Иосиф, предельно мягкий человек, он заставил ее публично попросить прощения перед образом Божьей Матери, что она назвала икону идолом.
В общем, пришлось все руководство аэропорта.
Да, да, пришло все руководство аэропорта, то есть задержали рейсы. И, то есть на Иосифа, на человека, который предельно был скромный, предельно смиренный, это было вообще никак не похоже. Вот, поэтому такая твердость, и, конечно, отец Дмитрий Смирнов. То есть вы правильно говорите, что там фасад один, а внутри там был совсем другой ранимый человек, но за правду, у него не было, помню, двойного мнения. То есть,
мнения не было, и, к сожалению, его некоторые даже, я уже знаю, некоторые люди патриотически настроенные, на него тоже нападали, они не понимали, что... Он не лозунгами привык говорить. И если он говорит о грехах наших, о боли нашей, то не потому, что он не любит Россию, а наоборот, он любит Россию и болеет, у него душа болит.
Конечно.
Гораздо больше, чем у многих, скажем, таких ура-патриотов.
Конечно, которые... конечно, да. У него при всей зрелости душа была такая ребенка, согласитесь, да, даже его внешний вид вот этот большой и беззащитный.
Он богатырь, я грубо, но это вот защитная реакция. Ну, представляете, мастер спорта по боксу в тяжелом весе в молодости.
А вы как раз упомянули раньше про вот эту детскую чистоту перед тем, как мы начали наш разговор, и мне кажется, это присуще к таким людям. Что отцу Дмитрию Смирнову, что у Иосифа. Он тоже был такой большой человек, как медвежонок, скажем так. Здоровый, а с другой стороны, как дитё. Нежный. Если я обнимал его, чувствовал, как бы не то, что какой-то там боксер обнимает, а такая нежность, тепло.
От души, да. От души исходил.
И интересно, что каждый человек, мне кажется, я знаю, что точно я чувствовал, что я был самый лучший его, самый близкий друг. Ну, конечно, я не могу сказать, это было, я не знаю. Но мне кажется, каждый человек, который с ним общался, который говорил с ним, чувствовал вот это близость, тепло, вот это любовь. Со старцем общаешься, думаешь, что ты самый близкий человек к нему. Он так тебя понимает, так любит.
Это любовь к Богу
дает. Большое сердце. Благодать сердца, когда живет.
И отец Александр Шумский, у него же внешность тоже суровая была. Он очень такой горячий, непримиримый к врагам Отечества и Церкви. Но он иногда, понимаете, вот мы, это вот, чувствую, что это остался такой же московский студент 70-х годов, такой же веселый, ребячливость, что ли, какая-то была. И очень добрая шутка. И все говорят, причем люди разных... Среди его друзей очень много людей разных убеждений. Думают, что он был такой непримиримый. Непримиримость была к греху и к вражде против России и против церкви. А к людям он относился тоже с огромной любовью. И многие люди говорят, вот он был моим близким другом. Очень,
да. Ну, вы знаете, тоже эти люди, они были удивительно стойкие в вере своей, да? То есть они не шли на вот эти полумеры, на компромиссы, которыми нам сейчас пытаются немножко навязать общество. Вот, а эти люди, они знали правду, и они мягко, но очень твердо стояли на своем пути, и они, в общем, не шли на эти полумеры, которые на самом деле, знаете, благими намерениями, мы все знаем, куда услана дорога. И вот эти страхи, вот эта паника, которая сеется, да, она тоже, знаете, не от Бога, это все от лукавого, это все, понимаете, перевод дьявол, да, дьявол с греческого разделения. Ну, собственно говоря, что сейчас и происходит, люди перестают общаться, люди уже перестают собираться даже в храмах. Вот эти маски, обезличивание людей, когда люди натягивают на себя эти маски, то есть мы уже не видим даже лиц в храме. Вот, поэтому, конечно, это заставляет думать, кому это нужно и для чего. То есть для чего нужно, чтобы у людей не было лиц? Для чего нужно, чтобы у людей не было личности? И куда можно таких людей повести? И как мы знаем, по Евангелию есть три вида пастырей. Пастырь добрый, пастырь, который... волки в овечьих шкурах, вот, и поэтому вот эти пастыри, я думаю, что сейчас вот эта ситуация, она так тоже немножко проявляет людей, проявляет пастырей.
Вот. Мы видим, что происходит, возвращаясь к Западу, угу. У нас-то тоже многие были смущены, хотя было совершенно ясно, весной это было, во время угу. Великого Поста, но каждому, кажется, православному человеку было ясно, что это послано Богом для чего-то, не просто конечно. Так, да, а для чего-то, для того, чтобы мы задумались и задумались. Я тогда как-то сразу ощутил и сказал в эфире, помню, что мы слишком привыкли, вот как Иосиф говорил, да. Что привыкли к чуду, а мы привыкли к чуду, потому что вот 70-е, начало 80-х, 44 храма в Москве. На Пасху стоишь, руку поднять, чтобы перекреститься, невозможно. Духовную литературу, вот Алексей говорил, присылали тоже, была духовная литература, молитвослов Джорданвилли, перепечатывали, ксерокопии, акафисты перепечатывали на машинках. Иметь молитвослов, изданный в Московской патриархии тогда, это считалось просто счастьем. И никто не мог представить, что наступит совсем скоро время, когда... будут забиты книжные магазины любой духовной литературы, это просто невозможно название перечислить, когда будут храмы в шаговой доступности у всех, и когда воскресная школа для детей, воскресная школа для взрослых, ну, кажется, все есть. И вот, мне кажется, наступило тогда в последние годы привыкание к этому. Перестали воспринимать это как чудо, перестали воспринимать как милость Божию. Вот Господь по молитвам новомучеников нам это послал.
Ну, а сейчас, я помню, мне еще мой духовник 30 лет назад, 20 лет назад говорил, что покупай хорошие книги, хороших книг не будет скоро. Понимаете, сейчас действительно вот есть книги, которые просто не издаются. Вот, поэтому есть молитвословы, которые, в принципе, уже не издаются, какие-то конкретные молитвы в молитвословах. Ну, вот, поэтому, знаете, вот это вот привыкание к чему-то. И раньше, когда пророчество читаешь, да, что будут стоять храмы с золотыми куполами, будут пустыми. Я не понимаю, ну как может храм стоять пустой с золотыми куполами? Ну вот, пожалуйста, храмы есть, людей в них нету. Поэтому благодать Божия отходит. Ну, я не знаю, мне кажется, это все так надо. Конечно, не надо паниковать, но надо молиться. И раньше, когда у людей что-то было плохо, в первую очередь шли в храмы, правильно же, они бежали из храмов. Вот, поэтому вот эта вот стойкость, твердость веры, мне кажется, она нам сейчас просто необходима.
Мне кажется, вот я смотрю так по всем знакомым, по прихожанам многим, по священникам многим, За это время они только укрепились, как-то пришло такое трезвое сознание. А, скажем так, наверное, те, кого можно было, батюшки иногда говорили, что есть прихожане, а есть захожане. Да. И вот эти захожане, по-моему, немножко отошли. Отсеялись, да? А даже тем, кто не мог по ряду причин попасть в храмы, какое-то чувство, наверное, появилось, я знаю, со многими говорил, чувство такого особого трепета. Ощутили милость Божию, потому что, я знаю, в Сибири в те времена советские были бабушки на 500 верст ни одного храма. И они в храм молились дома. А когда попадали в храм раз в несколько месяцев, это для них был праздник невероятно. Соединиться со Христом, причаститься, побывать в храме. А может, часто стали в храм заходить, как, ну, как домой к себе пришли, все хорошо, побывали. Вот это привыкание к чуду, милости.
Да, Иосиф и говорил, что чудо уйдет тогда, когда будет привыкание. Собственно говоря, что произошло, я помню, я когда приехала в Америку в 89-м году, и я первый раз познакомилась с Иосифом в Синод, он привез иконы Мироточиву, был молебен с акафистом, невозможно было зайти, то есть мы с мамой стояли на улице. Вот. И, в принципе, очень много лет это продолжалось, когда приезжал с иконой, люди, молитвы, слезы, покаяние, потому что Иерская Монреальская, она именно славилась исцелением сердца человеческих. То есть человек мог зайти в одном состоянии, а выйти совсем в другом состоянии. Вот. И на самом деле это вот изменение сердца человеческого, это и самое большое чудо. И последнее время, когда, я помню, Иосиф уже приезжал, ну да, люди ходили, но значительно меньше. А, ну а зачем? Он уже приедет на следующей неделе, он уже приедет там через месяц, он уже приедет через два. И такое, знаете, как бы, нет, все верили, все любили, то есть это вообще вопросов не было. Ну ничего, мы сходим не в этот раз, мы сходим через раз. Там такое вот уже было состояние. И когда резко от нас это забрали, то, конечно, люди, которые, ну, понимаете, этим жили, для них это был, конечно, такой прям сильный-сильный урон. То же самое здесь произошло, да, когда я представила, что, может быть, Пасха дома, принесите куличи к телевизору, и мы сейчас их осветим, понимаете, ну, это истерия очевидная, невероятная. То есть, ну, для кого-то, может быть, это окей, выход из положения, но если так включить мозги и подумать, то на самом деле вот это страшно.
Это звучит немножко как какой-то был Кашпировский.
Кашпировский, да. Сейчас заряжать будем. Можно в конце концов дома покропить святой водой, ну, как многие священники говорили.
Конечно.
А у телевизора
да.
Это...
Да, к телевизору да. Поднесите, да, и все. Ну,
хотя я знаю вот эти трансляции по телевизору богослужений, они, я просто знаю инвалидов некоторых, угу. Бабушек, которые все эти годы, когда еще все было хорошо, они не могли попасть в храм. Но для них великая радость была видеть богослужение даже по телевидению. А вообще, это такие чудеса, я помню, как-то я возил к чудотворным иконам, 30 лет больше даже, и мне письмо пришло из Минска, кстати. Одна женщина пишет: Виктор Александрович, когда слушала, вы ездите к чудотворным иконам, а у меня нога, там исцеление происходит. Так мне хотелось попасть в эти храмы, к иконам Матери Божией, а у меня много лет нога больная, не помню, что у нее там было, исцеление, и я так захотела попасть. Помолился, вдруг я чувствую, нога прошла. Нога прошла и больше не болела в нем. Вот это, то есть человек, где бы он ни находился, он может внутренне обратиться к Богу, но если этого обращения нет к Господу, вот когда привозили Курскую коренную, к нам привозили, наверное, Алексей особенно перед этой иконой, всех нас больше, чаще всех, конечно, молился,
ну, Дигитрия, да, да.
Русского зарубежья. И когда... поезд Пресвятой Богородицы, то некоторые люди, мне приходилось там дежурить, и некоторые люди очень странные, потому что они хотят обязательно 5 раз поцеловать, 5 раз, а пытаешься им объяснить, не надо, вы же благодать себе не притянешь, вот так, силой, сколько раз не целуй, а вы пока, а некоторые стоят 25 часов с детьми, и Матерь Божия видит их сердце, и видит их молитвы, их обращения. Вот у отца Дмитрия Смирнова, кстати, у него во всех его проповедях есть книжки его проповеди. Он не писал, его записано на диктофон. Он же писать не любил, и времени не было. У него всегда о сути христианства. Он всегда говорил о смысле. И он когда, вот я его слова запомнил, когда он говорит о кому-то, сколько вот акафистов 40 высчитать. Меня знаете, вот что я когда-то поразило. Я слушал по радио у себя дома, и одна женщина говорит: мой сын, там куда-то он в секту попал, или вот как, что делать? Он говорит: ну, молитесь, там кто-то ей сказал 40 лет. Может, вы молите, а может, и нет. И у меня немножко сердце ёкнуло, думаю, что же он так ее сурово. Угу. А потом я понял, он по голосу почувствовал ее настроение. Некоторые думают, я 40 акафистов прочту, и Матерь Божия обязательно мне это даст. А он дал ей понять, что может вымолить, и может нет, чтобы она молилась, знаете, вот просила, помилуй, да, помоги. Не требовала, а просила именно помилуй. То есть вот он всегда чувствовал даже, как Евгений Константинович сказал, он чувствовал даже по интонации, казалось бы, не видя человека, а чувствовал, с каким посылом, с каким мотивом внутренним он задает вопрос. И вот вы когда о Иосифе говорили, то он тоже видел людей, так, мне кажется, видел и душу людей.
Ну, знаете, душа с душой говорит, мы же люди все по духу общаемся, недаром же в народе говорят, да, по духу не сошлись. Ну, или, да, или у нас да. что-то там общее по духу, поэтому, конечно, мы все по духу общаемся, и помню, как-то тоже мне мой духовник сказал, он говорит, что люди объединяются либо вокруг страстей, либо вокруг Христа. То есть, если нас не объединяет Христос, то у нас будет обязательно общие страсти. Да, то есть мы будем любить там власть, или мы будем любить там деньги, и мы, соответственно, будем соединяться вокруг этого. Вот. Поэтому тут, знаете, тут какие-то, как бы нам не хотелось на двух стульях и какими-то полумерами, вот такие, в такое время, в которое мы сейчас живем, все, мы начали сегодня передачу, да, вы меня спросили вопрос, к чему бы это. Вот, наверное, к тому бы это, чтобы уже, в конце концов, определиться, ты вообще с кем, и ты вообще чего боишься, ты боишься заразиться в храме, или ты не боишься умереть за Христа, и вообще, если ты монах или священник, ну, собственно говоря, тебе по слову апостольскому смерть должна быть приобретением, и хочется иногда просто закричать, люди, вы вообще, чего вы несете, для вас смерть приобретение, чего вы так боитесь всего?
Вот, да, меня это поражает, честно, когда я слышу, как бы, высокие чины говорят, что, ой, это можно умереть, и все. Пардон, на фоне был, сколько раз мы монахами встречаемся, и там разговор про рак или что-то, да, ужасная болезнь, говорят, Господи, мы молимся, чтобы Господь нас одарил, осчастливил болезнью такой, как рак. Мы знаем, тогда мы молимся, и мы быстрее попадем туда в рай.
Да, мы знаем, мне как? Тоже... Мы знаем, когда мы умрем, и чего мы умрем, Христос, и сколько времени да, у нас.
Спаситель сказал, не убойтесь от убивающих тела, души же не могущих убить, да? Как бы, чего мы боимся, что что-то нас как бы убьет, поразит, свалит? Мы должны к Богу приближаться.
Кстати, сейчас в вечную жизнь перешли в вечность. Братья и сестры, в субботу не забудьте, помяните 40 дней нашему великому пушкинисту, удивительному человеку, Валентину Семеновичу Непомнящему. Представляете, мы с отцом Александром говорим в последний его день, он на следующий день ушел, в среду. Ничего. А он причащал Валентина Семеновича Непомнящего. И отец Александр говорит, какая это потеря, уход из земной жизни Валентина Семеновича Непомнящего. И вот на следующий день уходит и отец Александр. Но мы знаем, что вот для них это смерть приобретения, для людей, которые все были со Христом и все сделали.
Ну так Иосиф, он мечтал умереть так, чтобы за Христа. Я думала, ну как же можно умереть мученически за Христа в наши дни? То есть, ну я даже не представить это не могла, понимаете? И он, единственное, чего он боялся, сахарного диабета, чтобы у него не отнялись руки, чтобы он мог писать иконы. Да, он говорит, кому же я буду нужен, если вот я этими руками не смогу ни Божью Матерь носить, ни иконы писать. Какую же пользу я смогу принести? Вот. Ну, это такое даже было не страх, а беспокойство.
Ксения, а будет в этот раз у отца Владимира Вигелянского в храме, ну, я знаю, что и панихида будет, но будет список Иверской
Мандрельской? Да, конечно, да? Конечно, будет, вот будет. И список Иверской Мандрельской будет, и вот, дай Бог, если все хорошо будет, и семистрельные мироточивые иконы тоже в гостях.
Это 30-го числа, да, в день памяти брата
да,
Иосифа?
Да, да, это 30-го числа, в день памяти Иосифа, вот уже несколько лет подряд.
А в котором это? Часу?
18.30, начало молебна, после, да, да, после работы, да, 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 после, как все.
В прошлый раз, да?
18.30, да, да, после молебен, потом панихида, и потом... Потом поменем, вот вспомним брата Иосифа, так что.
Да, но мне кажется, что сейчас они особенно будут нам близки, все такие подвижники и настоящие христиане, как брат Иосиф, отец Дмитрий Смирнов, отец Гермоген, отец Герман Чесноков, отец Амвросий Иерасов, отец Александр Шумский, те, кто за последнее время ушел. Господь их призвал, мне кажется, там какая-то небесная рать собирается очень
сильная, за нас помолиться. Да, да.
Наши современники, потому что они же близки к нам, они знают наши немощи, знают наши все слабости. И, конечно, к ним, когда мы их поминаем, Они нас там поминают.
Да, да, я тоже так думаю, почему тоже вот брата Иосифа мы всегда, потому что мне кажется, если мы будем забывать таких людей, то Господь забудет нас, потому что, собственно говоря, мы есть наша память, да, то есть если у нас забрать нашу память, от нас мало что останется, поэтому очень важно помнить тех людей, очень важно помнить их подвиг, их жизнь, и чтобы оно являлось нам таким неким примером и ориентиром. И порой, когда не знаешь, чего тебе бояться, или идти тебе там в храм, или остаться дома у телевизора, там, или еще что-то, ты думаешь, ага, а этот человек, да, он бы как сделал? Вот он бы пошел.
В этом году, я уверен, храмы закрываться уже не будут, потому что было заседание синода. Летом, кажется, или весной, сказали, что это исключительная мера. Пошли на встречу, скажем так, государству тогда первый раз. Но я думаю, когда собрались все наши архиереи, архипастыри, помолились, обсудили и решили, что больше этого не будет, то есть закрытия храмов не будет.
Ну, мы все на это надеемся, на самом деле, потому что, на самом деле, мне кажется, что больше всего это ударило по церкви. Самый большой удар по церкви, и очень большое разделение среди людей произошло. Поэтому я думаю, что дай Бог, чтобы больше у нас это не повторилось.
Вообще, я хотел бы, наша передача, к сожалению, к концу подходит, хотел бы сказать и о том, что ведь Россия сейчас, мы это настолько очевидно, как ковчег спасения, единственная страна-хранительница православной веры. Мы видим, как, что сейчас во Франции, причем они не вразумляются. Сожгли уже Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери у них на глазах.
Да.
Жалко было парижан, стояли, молились на коленях. Продолжается Шарли Эбдо. У нас свое Шарли Эбдо, это радиостанция, которую даже не хочется упоминать. И вообще, братья и сестры, сейчас молитву вот чувствую, не только я один, мы чувствуем состояние не тревожное, а очень опасное. Я говорил 2 недели назад в передаче «Кольцо анаконды сжимается вокруг России, война за Кавказе». Война уже пылает на наших границах. И в это время Минфин предлагает сократить армию. То есть это люди, которые... Это вообще статья «Измена Родины». То есть мы понимаем, что борьба идет внутри государственного аппарата, внутри властных структур. Все не так просто. И если мы не будем молиться, то это может закончиться большим потрясением.
Если мы закроем еще и храмы, понимаете, раньше, когда было плохо, люди бежали в храмы, понимаете, и не боялись ни чумы, если мы вспомним, да? Что происходило, когда боялись.
Да.
Вот, поэтому, конечно, это все. Мы плохо знаем свою историю. Вот в данном случае наше невежество, оно против нас же и поворачивается. Просто иногда, знаете, когда не знаешь, как тебе в жизни поступить, нужно посмотреть, как оно было и какой был результат.
Но я скажу вам, дорогие наши слушатели, что у нас даже, я всегда говорю, это последние годы, о новомучениках, сколько больше. Я не помню, 130 священников с конца 80-х пострадали за Христа. Именно за Христа пострадали в России. Сколько наших воинов святых, которые за Христа пострадали, как Евгений Родионов именно за Христа, и сражаясь за Отечество. И сейчас в Сирии вот наши герои на Кавказе. И я уверен, что Матерь Божия ведет Россию своим путем. Если будем к ней обращаться и молиться, к Адигитре, Иверская, Монреальская скоро. Завтра Корсунская икона Матери Божией Чудотворной. Князь Владимир привез из Корсуни тогда. Тоже великая святыня. Если будем молиться, Матерь Божия, может быть, проведет через какие-то испытания, но церковь в России останется непоколебимой, верной Христу. И те, кто ушел от нас сейчас в жизнь вечную, они об этом молятся. А нам надо только быть вместе с ними. Духом вместе с ними стараться и хоть немножко им подражать.
Да, так, да, чтобы не было стыдно.
Чтобы не было стыдно перед ними, да, и перед Богом.
Да, перед ними.
А я напоминаю, братья и сестры, сегодня в передаче были Алексей Николаевич и Ксения Валерьевна Волковы. Мы вспоминали и брата Иосифа Муньоса, Куртоса-хранителя Иверской Монреальской, чудо 20 века. Вспоминаем мы сейчас и просим ваших молитв, конечно же, о новопредставленном дорогом батюшке, отце Дмитрия Смирнове. Трудно представить, что его с нами больше нет. Но духом, мне кажется, он все равно с нами. Благодарим вас. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных новомучеников. всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Аминь.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.